Корякин за спорт.
Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Если кто-то сейчас подключился в эфир, с вами я, Кирилл Зангалис, Сергей Корякин, международный гроссмейстер, мой соведущий. В гостях у нас легенда российского хоккея, хоккеист, вице-чемпион Олимпийских игр Алексей Морозов, а ныне руководитель континентальной хоккейной лиги. Наверное, мы чуть-чуть поговорим о российском хоккее. А прежде всего, знаете, какой вопрос хотел задать? Хотел задать вопрос о вашей родной команде. Знаменитый клуб «Крылья», помню еще его по Советскому Союзу. К сожалению, сейчас не так, они играют в КХЛ, но тем не менее, столько из человек из Сетуни, да, вышло и играют воспитанники просто везде. Куда мы не спросим, что ты с «Крыльев», что ты с «Крыльев». Вот какое у вас отношение к клубу и когда же, может быть, вернется славные традиции?
Ну, у меня отношение отличное к клубу, потому что я по совместительству являюсь президентом клуба «Крылья Советов» и помогаю им. Я как закончил карьеру. Клуб не существовал 6 лет и не играл нигде в профессиональных лигах. Работала только школа. Мы понимали, чтобы детям расти, им нужно видеть перспективу, где они могут дальше себя проявлять в профессиональной лиге. И мы вот нашли спонсора, возродили молодежную команду хоккейную «Крылья Советов». До сих пор она сейчас там и играет в молодежной хоккейной лиге, потому что дети начали уходить из школы и в другие клубы для того, чтобы расти. Видели перспективу, кто хочет именно дальше профессионально заниматься. Понимаем, что тяжелая ситуация и с дворцом, дворец старый, и много клубов в Москве, да, в континентальной хоккейной лиге, и финансовая составляющая, тяжело найти такого спонсора, который бы мог бы покрывать все затраты для клуба, для вступления в континентальную хоккейную лигу. Поэтому мы сейчас вот так вот живем, молодежная хоккейная лига, дети приходят, занимаются. Главное, у нас есть много примеров, которые мальчишки у нас играли в школе, дальше попадали в молодежную команду к нам, и сейчас кто играет в НХЛ уже, есть примеры, тот же Романов Саша, да, он играет в НХЛ, уезжал от нас, тот же Никишин сейчас уже из сборной олимпийской играл у нас в молодежной команде, потому что решили такую стратегию выбрали, что мы вот будем так социально нашим ребятам, сетунцам помогать. В принципе, мы континентальной хоккейной лиги сейчас сделали рейтинг школ всей России и посмотреть, знаете, кто дает больше игроков в клубы КХЛ. Как вы сказали, как посмотришь, тот Сетуни, тот Сетуни. Да, и «Крылья» все-таки на 17-м месте из всей России, да, который вот, дает игроков КХЛ, поэтому школа работает, наше направление работает, и мы этому рады, что даем шанс ребятам проявлять себя.
Сергей, может, детей в «Крыльях Советов»? Да, может, пару советов спросить?
Это, кстати, очень интересно, потому что, ну, во-первых, как выяснилось, мы с Алексеем практически соседи, а во-вторых, у меня дети, вот пока мы сейчас разговариваем, мои дети занимаются хоккеем. Это очень символично, и у них, причем, сегодня две тренировки. Не просто там одна тренировка, а сперва там более младшая группа, потом средняя группа. Вот, и поэтому это очень круто, что хоккей так плотно в нашей жизни.
Но «Крылья Советов» и территориально это ближе всего к твоему дому.
Ну,
теперь
вот,
я знаю, где ты живешь, да, отлично. Будет удобно возить детей, поэтому приходите заниматься.
Какие вообще советы, вот, может быть, детям, которые хотят играть в хоккей, родителям, что им делать вообще, в какой клуб?
Родителям главное не перетренировать детей, знаете, по две, по три тренировки в день, это не надо. Сейчас многие...
Ну, это исключение
с
у нас,
детства,
скорее, да, я понимаю.
Вот родители делают ошибку, что начинают в 6 лет, в 7 водить на там утренние, вечерние подкатки, вот ты давай, чем ты больше будешь кататься, играть, тем будет лучше. Нет, для парня, я вот из своего сына, ему сейчас 15, да, тоже в «Крыльях Советов» занимается, я наоборот, его научил кататься до 7, учил просто кататься, потом уже отдал только в «Крыльях Советов», уже он начал заниматься, на тренировки ходить, а так мы также на катке «Ру», где с нами был рядом, ты знаешь это место, да, наверное, тоже с детьми туда ездил. Он просто приходил 3 раза в неделю, учился кататься, что-то заниматься, поиграться, удовольствие получать, потому что можно отбить то удовольствие у ребенка, и он тогда без желания будет заниматься на тренировках, а это ничего не даст. Ребенку надо влюбить в это, чтобы он всегда отдавался и хотел прогрессировать.
Но в том-то и дело, у нас младший, он просто обожает хоккей, он без него жить не может.
Ну вот главное, не переборщите с тренировками, чтобы это и поддерживать, наоборот. Где-то дать ему соскучиться по хоккею. Вот у нас даже Андрей Разин в этом году делал такое обращение в своем телеграм-канале, то, что к родителям, он говорит: родители, дорогие, дайте, пожалуйста, детям июнь-июль отдохнуть. Особенно вот в возрасте от 7 там, до 12 лет. Да, чтобы они отдохнули, поиграли в другие игры, побыли там в деревне, на отдыхе, поплавали, да,
на море хотя бы,
переключились,
да,
от хоккея. Иначе, если вы их сейчас думаете, что все сидят, не тренируются, а наш сейчас будет тренироваться и будет сильнее, нет, он потом все равно... Дети...
Это родительские хотелки такие,
да,
наверное.
А это ошибка, вот честно, родителям. Поэтому, если Сергей спросил про совет, я вот советую придерживаться того, что не надо перебарщивать с тренировками, чтобы сохранить то желание, которое у ребенка есть. А все-таки поднабрать, да набрать что-то можно уже в возрасте более такой 15-14 лет, где дополнительные тренировки,
ну,
броски.
Там уже нужно профессиональное, будет решение принимать, идти как профессионал.
Ну, это да, это каждый, да, если ты хочешь. Ну, сейчас, знаете, многие родители, вот раньше я, когда учился, да, у нас рядом с крыльесоветами был спецкласс. Школа 809, которую мы заканчивали, мы всей командой приходили с утра на тренировку, шли учиться, потом еще там одна тренировка, да. Ну, конечно, нам было потом, я далеко жил, мне ехать до дома было далеко. Я приезжал вечером, ложился спать с утра опять, да. На учебу мало времени было, только если в дороге. Это в метро, в автобусе ты что-то успевал делать. А сейчас родители мои предлагали в крыле советов, там разговаривали с выпускными годами, ребята, кто 15-16 лет, да, чтобы тоже сделать спецклассы такие. Многие родители вот и правильно делают, что нет, им надо еще и образование получить.
Ну, конечно,
надо, да, потому что не все из них, из этой команды попадут там единицы, да, а жить дальше ребятам, работать и что-то делать.
Вообще редкость постоянства в нашем спорте профессиональном. Игроки часто ходят из команды в команду. Вы вот как будто в вашей жизни фактически три клуба, да, было, получается, таких? Четыре, может быть, четыре, да?
Четвертый, да,
да.
ЦСКА.
Акбарс стоит особняком много лет. После локаута остались там. Всегда был флагман нашего хоккея. Что в этом году происходит? Вы может быть, знарка, время ему больше надо. Но сейчас все задаются вопросом, что с Акбарсом? Как на ваш взгляд? Что с одним из флагманов наших клубов случилось в этом сезоне?
Смотрите, в 2004 году тоже с Акбарсом что-то случилось, когда у нас приехали в год локаута все звезды. Ковальчук, Лековале, Ковалев. Там,
это
можно,
какой-то,
да,
был... Если на деньги посчитать, это страшно, сколько будет.
Знаете, мы тогда не считали, мы наоборот думали, руки потирали, потому что вот оно, чемпионство, вот, ну как с таким составом проиграть.
Все так думали.
И вылетели в первом раунде, сразу проиграв. Поэтому не всегда играет роль, когда много звезд в команде, и это очень полезно. Это очень большие примеры есть звездных команд. Все равно
даже кто-то сборная должен... в Питере.
Да, сборная в Питере, правильный пример. Примеров много. И, знаете, не всегда все должны играть на пианино. Кто-то рояль этот таскать должен. Да?
Не
и
может быть один таких... с Месси или Рональдо.
Да, а вот они-то точно и не выиграют. Знаете, если у них не будет других игроков.
Если они будут в одной команде играть.
Таких, как, знаете, там вот у нас, как Дэнни Марков говорил, который ловит на тебя, Александр Степанов у нас в Акбарсе был, который там в меньшинстве играем, все, это только он как второй вратарь, знаете, все на себя поймает, магнитный человек, все шайбы. Такие нужны тоже в команде, нельзя только звездами играть. Поэтому и сейчас команда притирается, это хорошо, что у руководства, наверное, есть опыт и терпение к тренеру, не убирают, отводят эти все удары на тренера и говорят, что он продолжит работать, потому что им надо времени, и сейчас, наверное, уже пошли разговоры о каких-то обменах. Наверное, я думаю, это будут обмены такие, что отдадут кого-то более мастеровитого, но возьмут, кто сможет...
Рабочих людей.
Да, рабочий человек, и таскать этот рояль.
Ну да, конечно, вот мы же видим по ПСЖ, когда Месси, Неймар и Бампе мяч не могут между собой поделить, поэтому здесь неудивительно, хотя вроде знарок, он умеет со звездами работать, знаем его жесткий характер. Так что к Барсу мне главное попасть в зону плей-офф, вот, а в плей-офф уже мы знаем, что и восьмая команда может в финале оказаться.
Ну, мы также говорили в 2004 году, когда Белединов нас вызывал за какой-нибудь проигрыш, нам говорил, мы говорим, ну ладно, мы в плей-оффе все соберемся, но нет.
Я просто нашим радиослушателям напомню, что в 2004 году в НХЛ случился локаут, когда не было просто турнира, и все звезды из океана поехали играть в Европу. И в Акбарсе оказался сумасшедший состав, где сдали звездные канадцы, американцы и лучшие из лучших россиян, а вылетели в плей-офф. И сейчас Радулов в Акбарсе.
Шипачев, Радулов. Да, там, когда смотришь состав, просто всех знаешь по именам. Бурмистров и ребята в НХЛ поиграли. И здесь, в России, проявили себя. И Войнов, ну, просто Зарипов тот же. С опытом еще 2004 года. Я с ним летом разговаривал и говорил, ты смотри, на те же грабли не наступи. Да. Сразу столько с ребятами я в раздевалке разговариваю.
Сергей, не напоминаете, кстати, сбор Россию по шахматам,
я
когда...
Я только об этом думал, конечно.
Снял у тебя с языка.
Ну, вообще, вот сборная России в 2002 году выиграла свою последнюю Олимпиаду. После этого, даже несмотря на то, что
командную
изначально мы в стартовом списке, ну, практически всегда были номер один, сейчас уже, наверное, нет, потому что появились сильные конкуренты, но долгие годы мы были номером один, и при этом, ну, не удавалось выигрывать. И это какой-то феномен, при том, что личные результаты, личные достижения, выдающиеся, там, чемпионы мира, там, ну, и так далее, там, Крамник, когда выступал особенно. Вот, поэтому, конечно, звездный состав он не гарантирует.
У меня тогда вопрос есть тоже.
Конечно, конечно.
Сергей, ты в 5 лет уже детей, да, поставил, они уже тебя в хоккее тренируются.
Младший начал в 4 года заниматься, и он уже в 4 года он ездил уже лучше, чем родители.
А во сколько ты сам лет начал заниматься шахматами?
5.5.
В 5.5 так же, да.
Ну так, по современным меркам это уже не рано.
А сейчас какие вот современные мерки? Во сколько прям с детства начинаем?
Чем раньше? Ну вот в 4 года уже вполне можно обучать правилам, уже чуть-чуть начинать играть. Понятное дело, что так, сперва в таком режиме семейном, скажем так, а потом уже можно... И отдавайся в турнирах участвовать, и дальше заниматься.
Да, Алексей, как ни странно, шахматы очень помолодели. Это если раньше там в 17 лет еще можно было начать, то Сергей...
В 17 лет уже... Ну, я допустим, ну, в сотню попал, мне было 15 лет. Поэтому это...
12 лет Сергей стал гроссмейстером, попал в книгу рекордов Гиннесса как самый молодой гроссмейстер. То есть сейчас действительно есть и обучалки такие с 3 лет начинают. Вот, поэтому все очень сильно помолодело, и шахматы тоже. Это, может быть, раньше привыкли, что сидят такие взрослые грузные мужчины, которые сейчас нет, сейчас очень помолодело.
Вот у меня младшего сына тоже можно уже, да, начинать.
Конечно,
сейчас 5 в марте будет.
Так это самое то время просто, чтобы познакомить его с правилами. Может быть, у нас там я могу клуб посоветовать тоже.
Обратимся по-соседски.
Да, да, да.
Алексей, не могу еще один рекорд обойти ваш. Это 5 голов в одном матче. И еще вы единственный человек в КХЛ, кто забивали 1, 2, 3, 4, 5 шайб в одном матче. Может, уже даже и не помните всех рекордов.
Ну,
это в Борысе. По-моему, нет, в Казахстан с Борысом.
В Казани с Борысом. 5 шайб я помню своих, но я вот это не обращал, что 1, 2, 3, 4, 5.
Никого больше нет в КХЛ, нету, кто бы забил. Вот именно...
Ну,
был так результативен.
Знаете, все рекорды все равно когда-то они побиваются, поэтому я на это нормально. Ну, а тот матч помню просто, ну, знаете...
Вот,
да, все залетало. Не все залетало, я даже посчитал, у меня еще 2 момента было, я так жалею, что не забил их, да, я думаю, ну, блин, было бы 7. Как классно. Вот просто день так сложился, и партнеры выводили, а у меня бросок шел. Ну, вот 2 момента не реализовал, я потом анализирую. А так все заходило. Вот все, что я хотел сделать, вот все туда и зашло. Вот как я задумал туда бросить, туда и заходит. Знаете, ну, бывают такие дни, бывают, знаете, хэт-трик-то тяжело сделать, не каждую игру делаешь, да, а здесь, ну,
не каждый,
партнеры это... дали моменты такие, реализовывал их.
Алексей, а расскажите, не тяжело было перейти от игрока к руководству лиги?
Ну, тяжеловато первое время, конечно, да, абсолютно совсем другое. Если в раздевалке коллектив, ну, и у тебя единомышленников все понимают, выходят на эту. Здесь коллектив занимается каждый своим направлением, да, у нас юристы одним, маркетологи другим, вот, поэтому... Первое время без опыта, знаете, пришел, как, что, чего. Знаешь, хоккей, ну, не понимал, что...
Абсолютно другая работа.
Кроме, думал, вот, да, ну, это же не на площадке руководить. А здесь совсем другая работа. Но мне повезло, да, я попал в команду и возглавлял молодежную хоккейную лигу. А руководитель у меня был Дмитрий Николаевич Чернышенко с огромным опытом, и он... В принципе, я у него и учился вот эти все три года. Я следил, как он выстраивает вообще совещания, как он работу выстраивает, что у него все четко прописано, кто за что, все ведется, все анкеты, все графики, четко по графику. И тогда я уже систематизированно все начал уже сам для себя разрабатывать, как мне будет удобно, как это. То есть я, конечно, вот хорошо, что... На этом примере у меня было время набраться опыта управленцем.
Да, я с ним тоже знаком, замечательный человек.
Вот да. Такой у меня вопрос. Во-первых, поздравляю, что в КХЛ пришел спонсор. Если я правильно все понимаю, АвтоВАЗ.
Мы сейчас, да, вели переговоры и должны сейчас на днях подписать.
Спонсоры мои, Сергей тоже знает, насколько это важно для поддержки, для спортсменов необходимо. Насчет АвтоВАЗа, а как бы воскресить еще один великий клуб? Первый чемпион, который был не из Москвы, мы говорим о... И очень этот клуб любили, это «Лада». «Лада» всегда была таким веселым, азартным, и прям приятно было за нее болеть. Может быть, «АвтоВАЗ» поможет и «Ладе»?
Ну, смотрите, по «Ладе» вообще мы благодарны «АвтоВАЗу» и вообще нашим партнерам, потому что сейчас такая политическая ситуация, что у нас... Иностранные партнеры все-таки в том году уже покинули, да, у нас было MasterCard и Toyota, поэтому нам для того, чтобы лига дальше продолжала существовать, расти, продвигать свои новые идеи, нам нужны партнеры, лига коммерческая, поэтому мы благодарны, что и сейчас АвтоВАЗ откликнулся, да, и мы с ними стали партнерами, и даже «Карты Мир». В этом году мы перезаключились. Вот. А что касается Тольятти, то мы с ними на связи. Буквально два дня назад у нас было совещание с ними. Они приезжали и руководители клуба, и руководители региона. Они приезжали к нам, и мы ведем переговоры, разговоры о вступлении команды на следующий год. Но у нас такое положение, что совет директоров континентальной хоккейной лиги, который возглавляет Геннадий Николаевич Тимченко, они в марте каждого года принимают решение о вступлении нового клуба и утверждают состав участников. Поэтому мы сейчас все будем готовить с ними. Мы рассказали им всю, дали дорожную карту, какие документы надо предоставить, какой бюджет. Их интересовало, что... Потому что, знаете, с тех пор, как Тольятти уже, «Лада», не перестала играть в континентальной хоккейной лиге, мы все-таки далеко шагнули. У нас и новые системы видеоголы, и СТМ.
Ну, понятно, требования да, определенные для клубов,
конечно. Инфраструктуре арены. Поэтому мы рассказали все, показали, что надо для этого. И руководители клуба уехали думать и стараться...
Алексей, вы сами делать. Упомянули про санкции. Вот расскажите, пожалуйста, как они затронули наш спорт, что поменялось за это время?
Серег, можно я вопрос дополню твой? Да. Хороший вопрос, потому что только что вот в моем любимом издании «Спортэкспрессе» появилась новость. Проведение Кубка мира 2024 по хоккею становится туманнее. НХЛ ищет путь, как соблюсти компромисс между бунтующей Европой и Россией, которую отрезали от мировых соревнований. Международный бан нашей сборной усложнил жизнь организаторов, а все хотят видеть на Кубке мира Овечкина, Малкина, Панаринова, Кучера, Шестеркова, Василевского и других звезд. Грустно, но не можем вас не спросить. Все мечтаем увидеть. И мы, как болельщики, и болельщики всего мира хотят видеть сборную России. Понятно, что проблема абстрактная, но такая существенная. Но все-таки вот для игрока, для вас, как для чиновника, болит от этого сердце?
Ну, конечно, болит, потому что нас отрезали институт наших сборных, да, от всех международных соревнований. Потому что начну немножко про КХЛ, и тогда перейдем и к сборной, и к нашим ребятам. Мы тоже потеряли две команды, да, у нас Рига и Финны ушли. У нас 24 клуба было в том году, ну, в этом году 22, да. Где-то тоже интересы из-за этого, и спонсоры потерялись. ТВ-права, много финансов мы на этом потеряли. Все-таки они нам дополнительный заработок приносили.
Вот. Интерес.
Да, и интерес у всех, да, и развивалось. Сейчас какие-то вести международные переговоры с нашими партнерами, кто там планировал или думал входить в состав КХЛ, понятно, бессмысленно об этом говорить. Но, конечно, пострадал институт сборных. Все-таки ребята, которые попадали в сборные на те же Евротуры, там совсем другой уровень игры, да, среди лучших игроков из других стран, и это огромный опыт. Поэтому мы сейчас стараемся нашим движением пола и потолка заработных плат сделать хорошую конкуренцию в лиге, чтобы наши игроки, которые здесь играли, они постоянно поддерживали себя в тонусе, а молодые, наоборот, прибавляли и росли, потому что, ну, все мы надеемся и верим, и знаем, что когда-то это закончится и откроются ворота в хоккейный мир на международной арене, и наши игроки должны представлять нашу сборную на хорошем уровне и побеждать сразу, да, заявить о себе. Ну, конечно же, тяжело смотреть какие-то чемпионаты без участия. Вот в этом году я чемпионат мира и не смотрел, да, когда Россия не играла. Мне даже было неинтересно, кто там выиграл, чего, потому что, ну, это не считаю неполноценный турнир.
Больше скажу, я всегда, у меня день рождения в мае, и под этот день рождения в начале мая всегда то финал был, то полуфинал. И тут я понял, что я впервые просто не знаю, что идет чемпионат мира по хоккею. Конечно, это грандиозный удар, прежде всего, для всего хоккея, а не только для нас. У нас не только Константин Корнеев, а большой привет от Кирилла Чепелевского. Да, вот неожиданно, тоже. Да, у нас так оказывается общие знакомые. Это мой очень хороший товарищ. Mm. Вот он прочитал анонс, позвонил перед эфиром, и оказывается, вы вместе тоже, да, играли?
А вот я про что рассказывал, мы вместе с ним также тренировались, мы в Крыльсоветов в 1977 году занимались, мы также с ним тренировались, он вам может рассказать, как мы учились, как мы ходили на тренировки в школу, потом обратно на тренировки.
По один класс ходили, да, он сказал, что до последнего класса вместе учились. Да, на самом деле удивительно, мир очень тесен. Вот, очень много вообще поклонников, вот тоже когда рассказал, что эфир с вами, у нас вот есть такие классные, Серега тоже их любит, Покровские бани, там у нас у многих ребят дети занимаются хоккеем, вот, и тоже когда-то мечтали, может быть, там попробовать себя в НХЛ, скажите, сейчас для молодых хоккеистов, вот Роман, вопрос наш, Роман из Покровских бань спрашивает, трудно ли им визы теперь получать вообще, уезжать туда играть? Или вообще уже нет этой практики, что когда молодые пытались играть в низших лигах, чтобы потом пойти в НХЛ? Или остаются больше в России сейчас?
Ну, мы над этим боремся, и создаются условия. Сейчас и академии, многие клубы имеют континентальные хоккейные лиги со всеми условиями. И молодежная хоккейная лига у нас работает и развивается. Все больше клубов и больше шансов у ребят проявлять себя здесь. Есть хорошие примеры, что лучше заиграть здесь, а потом, так же, как Кирилл Каприсов, уже ехать сразу на ведущих ролях туда. У всех по-разному, с кем-то агент работает, у кого-то у родителей мечта туда побыстрее отправить, и считают, что пробиться через низшие североамериканские лиги быстрее. Но я считаю, и все делаем для того, чтобы человек должен заявить себя здесь, поиграть в сборную, а потом ехать за своей мечтой уже покорять Северную Америку. Конечно, с визами проблем нету, все их получают, если хотят. Я знаю, что молодежная хоккейная лига канадская сейчас не берет наших ребят, да, а до этого был год пандемийный, тоже они там не играли, поэтому сейчас какую-то статистику приводить, мы за этим следим, мы хотим, чтобы ребята оставались здесь, и у них есть все условия для того, чтобы стать великими звездами и профессионалами.
Как всегда, не хватает нам часа, дорогие друзья. Я очень рад. Беседа пролетела быстро. Спасибо большое. Алексей, ждем вас на вторую часть в ближайшее время.
Спасибо, Алексей.
Спасибо, Сергей. Всем хорошего вечера.
Корякин. За спорт.